В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 16 октября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Праге завершилась очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Парламент Грузии подготовит специальную резолюцию по проекту договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. В чем суть договора, подписанного на днях между министрами юстиции России и самопровозглашенной республики Южная Осетия? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Боевики группировки «Исламское государство» отброшены от города Кобани. В Гонконге полиция применила перцовый газ против демонстрантов. Владимир Путин заявил, что российская позиция в отношении Косово остается принципиальной. В Сирии представители курдов и командиры курдских подразделений заявляют, что боевики «Исламского государства» отброшены от города Кобани. Один из представителей курдских властей Кобани заявил, что сейчас исламисты контролируют менее 20% города. По их словам, это произошло благодаря авиаударам США. Боевики «Исламского государства» заявили ранее, что контролируют до 40% города. Возглавляемая США коалиция против экстремистской группировки «Исламское государство» недавно активизировала удары с воздуха по Кобани для поддержки курдских сил. В Гонконге сегодня полиция применила перцовый газ против демонстрантов, пытавшихся заблокировать главную дорогу около офиса главы администрации города. В центральном районе Ванчай сотни людей собрались перед зданием управления полиции, чтобы выразить возмущение избиением в среду полицейскими одного из протестующих. Сообщается, что люди выстроились в очередь, чтобы подать жалобу в связи с инцидентом. Сегодня же глава администрации Гонконга Лян Джэньин выразил надежду, что переговоры между правительством и студентами, требующими демократических преобразований, могут состояться на следующей неделе. В начале этого месяца заместитель главы администрации Гонконга Кэрри Лам отменила переговоры с лидерами студентов, заявив, что с ними невозможно вести конструктивный диалог. Участники выступлений, начавшихся в конце сентября, требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков. В последнее время число протестующих на улицах Гонконга значительно сократилось. Однако часть демонстрантов, главным образом студенты, продолжают оказывать давление на власти Гонконга, которые называют эти акции протеста нелегальными. Находящийся с официальным визитом в Сербии президент России Владимир Путин заявил, что российская позиция в отношении Косово остается, как он выразился, принципиальной. По словам Путина, она основана не только на дружбе и близости, но и на международном праве и справедливости. Об этом Путин заявил на встрече с президентом Сербии Томиславом Николичем. Путин заявил, что позиция России по Косово не подлежит никакой корректировке. Мы поддерживаем и намерены и дальше поддерживать Сербию, отметил он. «Россия дружбой не торгует», — сказал Путин. Николич дал высокую оценку поддержки, которую Россия оказывает Сербии в вопросе Косово. Президент Сербии отметил, что сегодня является весьма драгоценной поддержкой в сохранении территориальной целостности и независимости Сербии, особенно по вопросу Косово.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский президент Владимир Путин назвал враждебным подход нынешнего американского руководства к отношениям с Россией. В интервью сербской газете «Политика» незадолго до визита в Белград Путин напомнил слова президента США Барака Обамы о том, что российская агрессия на востоке Украины входит в число главных мировых угроз наряду с боевиками Исламского государства и Эболой. Вместе с ограничениями, введенными против целых секторов нашей экономики, подобный подход трудно назвать иначе, как враждебным, подчеркнул российский президент. Также, как сказал Путин, в Москве надеются, что международные партнеры осознают безрассудность попыток шантажировать Россию и вспомнят, чем чреват разлад между крупными ядерными державами для стратегической стабильности. По итогам визита российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Сербию планировалось подписание ряда соглашений, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, совместным проектам в сфере энергетики. Позднее российский президент примет участие в открывающемся сегодня в Милане саммите форума «Европа-Азия», объединяющего 51 страну Европы и Восточной Азии. На саммит приедет также президент Украины Петр Порошенко, который, как ожидается, в пятницу проведет переговоры с Путиным. Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что планируемое на сегодня объявление лауреата премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли отложено до 21 октября. По его словам, членам Европарламента не удалось принять решение по этому вопросу в связи с тем, что им необходимо провести дополнительные слушания по новому составу Еврокомиссии. Кандидатами в лауреаты премии имени Сахарова выдвинуты украинское движение «Евромайдан», азербайджанская правозащитница Лейла Юнус и конголезский врач Дени Муквеге. В сообщении Европарламента отмечается, что движение «Евромайдан» представляют журналисты Мустафа Наем и Татьяна Черновол, певица и победитель конкурса «Евровидение» Руслана Лыжичко и активистка Елизавета Шепетильникова.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Парламент Грузии подготовит специальную резолюцию по проекту договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. С подобной инициативой выступил президент Грузии. На внеочередном брифинге Георгий Маргвелашвили призвал депутатов сформировать позицию по вопросу, который, по его словам, несет угрозу стабильности всего региона. После того, как резолюция будет утверждена, президент планирует созвать Совет Безопасности. Тему продолжит Звиат Джадлишвили.
Не исключено, что документ в руки президента Георгия Маргвелашвили попадет не так скоро, как он того требует. Грузинские депутаты приступили к работе над проектом резолюции со свойственными им особенностями. Парламентские большинство и оппозиция в один голос говорят о попытках Москвы аннексировать грузинский регион, но при этом готовят два разных текста. При этом оппозиционное «Единое национальное движение» оказалось проворнее. Их проект уже доступен на официальном веб-сайте партии. Соратники экс-президента Михаила Саакашвили требуют от властей упразднить грузино-российские встречи в формате Абашидзе-Карасин, отказаться от постоянных убеждений о необходимости конструктивного диалога с Москвой и присоединиться к международным санкциям в отношении России. Правящей грузинской мечте требования националов не понравились. Депутат от большинства Звиад Дзидзигури говорит, что проект критикует не столько российскую политику, сколько политику грузинских властей.
Они хотят всего лишь получить политические дивиденды. Я не согласен ни с одним пунктом, попавшим в проект. Это продолжение все той же агрессивной политики, которую они проводили. Так что не думаю, что нам пригодятся их советы. Большинство само подготовит резолюцию, которую, я уверен, и обсудят в парламенте.
Чем будет отличаться проект «Грузинской мечты» от проекта «Нацдвижение» и когда он будет готов, пока неизвестно. Но в правящей коалиции утверждают, что документ будет всесторонне отвечать интересам государства и способствовать решению проблемы, которую представляет собой сам договор между оккупированной Абхазией и Россией. Но оппоненты властям не верят. говорит депутат от Единого национального движения Зураб Джапаридзе.
Очень жаль, что они продолжают принципиально не соглашаться с нами. Мы подготовили проект резолюции таким образом, чтобы максимально задействовать международное сообщество в решении проблемы. Какие вопросы затронут они, не знаю. Я даже не знаю, готовит ли грузинская мечта свой текст. Они часто делают заявления, а потом не выполняют.
Призыв президента и работу над резолюцией комментирует политолог Леван Цуцкиридзе. По его словам, поляризация в грузинской политике порождает государственный беспорядок, и это может пагубно сказаться на жизни страны.
Мы должны попытаться хотя бы раз выступить с единой позицией. У меня такое впечатление, что в последнее время внутриполитические проблемы в Грузии затмили международные. И это при том, что перед нашей страной стоят сложные внешнеполитические вызовы и угрозы.
Говорит Леван Цуцкиридзе. Политолог говорит не только о трениях между правящей партией и оппозицией, но и о противоречиях внутри правящей силы. Не совсем понятно, ради чего президент созывает Совет Безопасности, ведь премьер-министр уже созвал аналогичный совет, подчиняющийся главе правительства, на котором и был обсужден вопрос возможного подписания договора между самопровозглашенной Республикой Абхазия и Россией. Звиат Мчидлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Сегодня в Праге состоялась очередная встреча специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. И сейчас господин Абашидзе на прямой связи с нашей студией. Добрый вечер, Батуно Зураб.
Добрый вечер.
Батуно Зураб, прежде всего, какие вопросы вы затрагивали на этой встрече? Как вы ее в целом оцениваете? И ответила ли она вашим ожиданиям?
Я вам так скажу, что это была самая сложная встреча из всех 8 встреч, которые прошли здесь, в Праге, начиная с декабря 2012 года. Самая острая тема была, конечно, связана вот с этим проектом так называемого нового договора между Москвой и Сухуми.
Хотя обычно, простите, вы не обсуждаете такие темы на встречах.
Да, это на самом деле так. Наша повестка дня включает такие практические вопросы, связанные с торгово-экономическими связями, транспортными коммуникациями, гуманитарные вопросы. Но я сейчас никак не мог обойти вот этой стороной, эту тему. И я думаю, что в Тбилиси тоже никто бы не понял, и не только в Тбилиси, если бы мы здесь говорили только о торговле и так далее. Поэтому вот этому сложному вопросу и была посвящена значительная часть времени нашей встречи. В принципе, мы остались на радикально противоположных позициях и как в оценке не только вот этого документа, но и в целом проблемы исторических предпосылков, все, что связано вот с этими регионами. С моей стороны было сказано то, как мы оцениваем этот проект, какие опасности она в себе несет, не только для российско-грузийских связей, в которых наметился определенный позитив по конкретным направлениям, практическим вопросам, но и для региона, для безопасности региона Южного Кавказа, может быть, даже в более широком плане. И было сказано и то, что в случае подписания вот этого договора с нашей стороной это будет оценено как шаг в сторону аннексии Абхазии со всеми вытекающими юридическими последствиями. Мы надеемся, что Россия все-таки пересмотрит свое отношение, свое решение, и призываем, безусловно, международное сообщество, чтобы со всей серьезностью, со всей, так сказать, вниманием отнеслись вот к этому очень тревожному процессу. Все это происходит на фоне событий в Украине, что, безусловно, еще больше и обостряет, так сказать, настроение в нашем обществе. Ну и были, так сказать, и другие вопросы рассмотрены, но я думаю, что на данном этапе они более такого второстепенного характера и значения.
Но, Зураб, ну надо ли считать, если обе стороны остались на своих позициях, что Россия отказывается от пересмотра этого договора?
Ну, надо, значит, мой коллега подтвердил, что работа над этим документом идет. Им было сказано, что вот этот проект рассматривают в Сухуми, будет рассмотрен в Москве, возможны какие-то изменения. Но в целом, так сказать, мы получили ответ о том, что подтверждение о том, что работа в этом направлении идет. Ну, я уж не интересовался, когда и где это будет подписано. С моей стороны, просто были подтверждены определенные видения и оценки, которые были сделаны в Тбилиси. В частности, во вчерашнем заявлении Министерства иностранных дел Грузии.
Тем не менее, дата следующей встречи не была определена, насколько мы знаем. Означает ли это, что Москва может отказаться от этих переговоров? От этого,
знаете,
формата?
Во-первых, вот я вот что на что хотел бы обратить внимание. Вот часто и в Тбилиси тоже используют вот такую терминологию: переговоры, там консультации, раунды и так далее. Но это неформальный канал коммуникации. Неформальный, неофициальный. Мы встречаемся неофициально, значит, в формате вот такого диалога. Ну, есть люди в Грузии, которые вчера сделали довольно резкие заявления и в парламенте, и представители других политических сил и общества. Вот именно в том русле, что, ну, какой смысл вести вот этот диалог, если Россия предпринимает...
Да, как раз я и хотела у вас спросить об этом. Батназураб, простите, я вас перебью на секундочку. Как раз многих удивил ваш комментарий, который прозвучал в ответ на предложение депутата Тедо Джапаридзе отказаться от этого раунда переговоров. И вот после того, как они состоялись, и причем вот с таким итогом, вы не изменили своего мнения?
Нет, ну давайте вот моя вот такая словесная перепалка, я думаю, не стоит чересчур, так сказать, акцентировать. Мы с Тедо Джапаридзе давнишние друзья, такими же и останемся. Я думаю, что так сказать, это на нашу дружбу не повлияет никак. Но то, что касается вот этого призыва отказаться от вот этого диалога, ну, это не мне решать. Это, значит, если такое решение будет принято, то это должен сделать премьер-министр, правительство. И я не думаю, что вот такое решение будет принято эмоционально, без обсуждения, без консультации с нашими западными партнерами, которые до сих пор всецело и однозначно поддерживали вот ведение этого сложного диалога и всегда призывали нас продолжить его, каким бы сложным он ни был.
Большое спасибо, Батназураб. Я напомню, что у нас на линии прямой связи с нашей студией был представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Апашидзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. 14 октября 2014 года в министра юстиции России Александр Коновалов и самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Джиоев подписали два договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Официальное сообщение по этому поводу было весьма скупо на подробности и пояснения. Мурат Гукимухов выяснял, к чему обязывают стороны эти договоры.
По информации сотрудников Минюста, российско-югостинский договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам не означает, что теперь российские силовики будут задерживать и этапировать в Южную Осетию своих соотечественников, совершивших на территории республики преступления. Конституция Российской Федерации выдачу российских граждан другому государству запрещает. Но по этому договору они обязаны по обращению югостинских следователей допросить россиян в качестве свидетелей по уголовным делам, возбужденным в Южной Осетии, например, по фактам хищения бюджетных средств в ходе восстановительных работ. По второму договору о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, югостинские граждане, отбывающие наказание в российских колониях, смогут досиживать свои сроки в Схинвальской тюрьме. Сколько южных осетин сейчас сидит в российских зонах, никто не знает. Никакой статистики на этот счет не ведется. Быть может потому, предполагает югостинский общественник Тимур Скурбати, что все они имеют двойное гражданство и сидят там как россияне. В противном случае российская сторона была бы просто обязана уведомить югостинское дипломатическое представительство об аресте их соотечественника. Возможно, предполагает Тимур Скурбати, их количество станет известно теперь, когда для заключенных появилась возможность перебраться на родину.
Наша тюрьма не соответствует нормативам, которые должно иметь пенитенциарное учреждение. Во-первых, все наши заключенные сидят в режиме так называемой крытки, как особо опасные рецидивисты. То есть у нас нет зоны. В общем, не соблюдаются те нормы, которые государство обязано заключенному предоставить. С другой стороны, здесь их легче будет посещать родственникам, передавать передачи. Морально, конечно, им будет лучше. Опять же, у нас не бывает затяжных зим, как в России. В этом плане тоже легче сидеть. И тот прогулочный час, который им предоставляется, они будут под солнышком.
По информации сотрудников югостинского Минюста, договор не предполагает, что всех южных осетин, отбывающих наказание в России, автоматически переведут на родину. Как это происходит? Заключенный или его представитель обращаются в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний с соответствующим ходатайством. Там обязаны рассмотреть ходатайство и отправить его в Минюст России. Оттуда по дипломатической почте документы отправляют в Минюст Южной Осетии. Минюст республики передает их в суд. Югостинский суд должен признать, что действия, совершенные заключенным в России, являются уголовно наказуемым деянием и на территории Южной Осетии, и подтвердить срок заключения. Затем югостинский Минюст выносит свое заключение и направляет документы обратно в Россию. В случае, если югостинский Минюст дает добро, следует процедура передачи заключенного. По опыту сотрудников югостинского Минюста вся эта процедура занимает не менее полугода. Пока был только один случай передачи югостинского заключенного. Сергея Чочеева, приговоренного Верховным судом Северной Осетии к 15 годам строгого режима за похищение в 1998 году представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Северном Кавказе Винсента Каштеля. По информации источников из республиканского Минюста, в настоящее время еще 7 ходатайств находятся на рассмотрении в Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. С ним из Сухуми Анаит Гагарян.
Проект нового договора между Россией и Абхазией публикует нужная газета «Эхо Абхазии». Документ на страницах нужной газеты комментирует руководитель экспертного клуба «Айнар» Аслан Басари. Почти в каждой статье речь идет об ущемлении нашего суверенитета, считает Аслан Басари. Между тем, по его словам, инициатива подписания союзнического договора должна быть поддержана, так как речь идет о стратегическом союзнике. Он подчеркнул, что нужно двигаться в одинаковом направлении, через собственные национальные интересы. У меня такое ощущение, что над этим договором работали люди, которые совершенно не разбираются в абхазской специфике. Скорее всего, это был непрофессиональный подход в реализации статьи проекта договора. И поэтому нашей задачей является предоставление своего варианта договора для того, чтобы мы на равных условиях сели за стол переговоров, приводит слова Аслана Васаля «Нужная газета». Газета «Чегемская правда» возвращается к вопросу формирующегося правительства. Главный редактор издания Инал Хашик пишет, что вначале должна быть четко сформулирована цель, и лишь затем под нее подобран состав. Что мы знаем о задачах, поставленных перед ним, кроме как провести никак и ничем не обозначенные реформы? Исходя из каких параметров мы будем судить, справляется правительство со своими обязанностями или нет? Думаю, на эти вопросы долго придется искать ответы, размышляет Инал Хашик. Он считает, что поставленные перед правительством задачи должны быть четко обозначены в виде конкретных цифр, чтобы потом было за что с него спрашивать. Более 3 лет назад в газете «Республика Абхазия» была опубликована аналитическая статья под заголовком «Продается отчий дом», в которой шла речь о проблемах села Лабра Ачимчирского района. Автор статьи Русудан Барганджи пишет, что 3 года назад это село создавало удручающее впечатление. Казалось, что война там закончилась только вчера. Аналогичная картина открылась перед ней и на этот раз, когда она посетила Лабру, одно из старейших армянских сел Абжурской Абхазии. История Лабры богатая, но трагичная. Массовое переселение произошло в 1915 году, после геноцида армян в Турции. Никто из лабрцев не мог предположить, что в 90-х годах прошлого века им придется пережить новое испытание, войну, во время которой их село будет разгромлено и разграблено войсками Госсовета Грузии. В дни грузино-абхазской войны местное население постоянно подвергалось гонениям и грабежам. 40 жителей было убито и искалечено. Карапет Матасян, Ашот Барцикян, Андроник Авидян были замучены и пропали без вести. Во время войны Лабру прославили герои Абхазии Сымбат Кирсилян, Айк и Габриэль Кисяны, экипаж танка «Тигр» на Восточном фронте. Они участвовали во всех боевых операциях, героически сражались за каждый клочок земли Абжуйской Абхазии. После войны население Лабры сократилось 3 раза. Сегодня из прежних 650 хозяйств осталось лишь 151. Наши жители своими силами латают дорогу, поясняет глава администрации села Арутюн Мелконян. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Министр образования Грузии обсудила сегодня с учащимися вузов тему студентов с приостановленным статусом, которые не могут оплатить за обучение. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
За последние несколько месяцев вопрос финансирования студентов, не имеющих возможности заплатить за обучение в вузах страны, перед представителями правящей партии поднимали как члены разных студенческих организаций, так и оппоненты грузинской мечты. В большинстве случаев представители правительства на подобные вопросы либо отвечали общими фразами, либо вовсе их игнорировали. Так, сегодня министр финансов Грузии Нодар Хадури оставил без ответа вопрос депутата парламента от нацдвижения Сергора Тиани.
Статус Шачарабули.
С того момента, как власти пришло ваше правительство, количество учащихся вузов страны, которым приостановили статус студентов, растет с катастрофической динамикой. В 2012 году их число составляло 11 тысяч, а в этом году речь уже идет о 33-38 тысячах человек. Программа софинансирования обучения студентов в 2013-14 годах была сокращена на 10 миллионов лари. Вы планируете выполнить мое требование, чтобы эти суммы были возвращены и потрачены на студентов?
На требования Ратиани сегодня же откликнулась министр образования Грузии Тамар Саникидзе. Из-за участившихся в последнее время нападок на ее ведомство, она решила провести разъяснительную беседу с разными студенческими организациями. По ее утверждениям, благодаря усиленной работе Минобразования, количество учащихся вузов с приостановленным статусом студентов, напротив, сократилось.
Я хочу обратиться к господину Сергору Тиани. Мы не раз приглашали его в наше ведомство для того, чтобы предоставить ему достоверную информацию и пресечь манипуляции цифрами и распространение недостоверных данных. С самого начала речь шла об 11 тысячах студентов с приостановленным статусом из-за финансовых задолженностей. Эту цифру нам удалось сократить в 2 раза.
То есть, по данным Минобразования, количество таких студентов не превышает 6 тысяч. Такого успеха ведомство Саникидзе добилось благодаря увеличению в 2 раза стипендий и социальных фондов. Удвоилось также количество студентов, чье обучение полностью или частично оплачивает государство, утверждает министр. Однако эти позитивные перемены сами студенты особо не почувствовали, утверждает учащийся Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили Леван Лорд Кипанидзе. На сегодняшней встрече с министром он и его друзья потребовали предоставить им полную информацию о том, когда и каким студентам было удвоено финансирование, а также как были получены данные о студентах с приостановленным статусом, представленные сегодня Минобразования. Леван уверен, что статистика эта не соответствует действительности. Проблема эта переросла в системную и требует скорейшего вмешательства со стороны правительства, утверждает студент.
В Европе существует несколько апробированных методов решения этой проблемы. Первый – уменьшение стоимости оплаты обучения в вузах за счет государственных субсидий. Второй – создание соответствующей программы долгосрочных кредитов. Государственный бюджет не позволяет решить проблему первым методом. Но мы не смогли объяснить министру и то, как действует второй метод. Она твердит о том, что оплата обучения так распределяется на год. Но долгосрочные кредиты означают, что студенты на выгодных условиях могут получить суммы, которые будут выплачивать по частям 7-10 лет.
Что же касается споров по поводу достоверности данных по студентам с приостановленным статусом, то учащиеся вузов, присутствовавшие на сегодняшней встрече, утверждают, статистика была составлена на основе информации, полученной лишь из пары аккредитованных в Грузии университетов. На эти обвинения министр отвечает коротко. Можете проверить сами. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе назвал прошедшую в Праге встречу с замглавы МИД России Григорием Карасиным самой острой и тяжелой за всю историю подобных встреч, передает РИА Новости со ссылкой на общественное телевидение Грузии. Очередная встреча представителей двух стран состоялась в Праге сегодня, 16 октября. Абашидзе заявил перед ней, что обсудит со своим коллегой вопросы намерения России создать совместную с Абхазией объединенную группировку войск. Абашидзе назвал прошедшую встречу самой острой и тяжелой из всех встреч, которые проходили ранее, так как, по его словам, стороны обсудили вопрос проекта Российской Федерации и не сошлись во мнениях, передает корреспондент общественного вещателя. Как правило, после проведенных переговоров стороны назначают предположительную дату проведения следующей встречи. По данным телеканала, на этот раз такого заявления сделано не было. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к народу Грузии с призывом создать единую платформу, где каждый гражданин, вне зависимости от его политической принадлежности и взглядов, сможет изложить свое видение будущего страны и в результате всеобщего анализа создать самую эффективную модель развития страны и общества. Единая платформа для нового дня. Под таким заголовком в Facebook распространено обращение Саакашвили, который покинул Грузию сразу после инаугурации нового главы государства в ноябре 2013 года. Саакашвили пишет в своем обращении, что ждет инновационных предложений от своих соотечественников для того, чтобы сформулировать новое видение будущего. Сегодня, 16 октября, в Вильнюсе состоится официальная церемония принятия Грузии в Центр энергетической безопасности НАТО. Документ о вступлении подпишут министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили, министр обороны Литвы Йозас Олекас, официальные представители Центра и военные атташе. Как передает агентство «Тренд» со ссылкой на сообщение Минобороны Грузии, в рамках вступления страны в Центр НАТО, Государственный военный научно-технический центр «Дельта» 12-14 ноября проведет выставку по использованию инноваций в сфере энергетики.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Сегодня министр финансов Грузии Нодар Хадури обсудил с парламентской оппозицией проект бюджета на 2015 год. В течение 3 часов главному финансисту пришлось отвечать на весьма нелицеприятные вопросы. По итогам встречи оппозиция отказалась поддержать предложенный правительством вариант бюджета. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Обсуждение проекта госбюджета на 2015 год с парламентариями проходит уже во второй раз. С представителями парламентского большинства Нодар Хадури встречался пару недель назад в Тбилиси. Однако в этот раз ему пришлось ехать в Кутаиси, так как парламентская фракция «Нацдвижение» отказывается участвовать в заседаниях в тбилисском здании парламента. Общение с политическими оппонентами существенно отличалось от встречи с соратниками по коалиции. Националы засыпали министра финансов вопросами. Их интересовало все – от газификации деревень до закупок военной техники и снаряжения. И, конечно, не обошлось без острой критики. Оппозиционеры напомнили Нодару Хадури обещание, данное в 2012 году – создать нормативную базу, ограничивающую рост государственной бюрократии. Этот вопрос подняла депутат Хатуна Гогуришвили.
Вы обещали, что бюджет 2013 года будет последним, в котором не урегулированы вопросы роста зарплат чиновников. С тех пор минуло 2 года. Все мы увидели вашу политику в отношении чиновничьих зарплат, на которую ушли миллионы. Это нашло отражение и в бюджете на 2015 год, где на нужды государственной бюрократии выделено на 54 миллиона лари больше, чем в прошлом году. Если сравнивать количество служащих госаппарата, то за последние 2 года оно увеличилось со 101 тысячи до 109 тысяч, то есть количество чиновников выросло на 8 тысяч.
Хатуна Гогуришвили также припомнила предвыборные обещания бывшего лидера грузинской мечты Бидзины Иванишвили, который обещал избирателям сократить госаппарат.
По всей видимости, когда вы пришли в правительство, вам пришлось трудоустраивать родню и приятелей, и поэтому пришлось раздувать штат. По сравнению с 2012 годом, расходы на госаппарат при невыполненном бюджете увеличились на 323 миллиона.
Возмущалась Хатуна Гугуришвили. В своем ответе Нодар Хадури частично подтвердил приведенную Гугуришвили информацию. Он попытался объяснить, что стало причиной увеличения госаппарата.
Растут не зарплаты, а оплата труда, которая выросла на 138 миллионов лари. Количество сотрудников госсектора увеличено на 8 тысяч в связи с созданием как антимонопольной, так и других служб, которые мы обязались создать по договору об ассоциации с Евросоюзом. Есть много направлений, где внештатные сотрудники нанимаются в штат, так что растут не зарплаты, а оплата труда. Сокращены премии, министры перестали их получать. Воссоздана инспекция охраны окружающей среды, новые функции приобрела и канцелярия правительства. В ней созданы советы по экономике и безопасности. Их тоже пришлось финансировать.
После этого дискуссия между министром и фракцией ЕНД ушла в сторону. Она изобиловала взаимными обвинениями, но больше политического, чем экономического характера. И, как обычно, стороны попросту не слушали друг друга. В итоге оппозиционеры отказались поддержать проект из-за слишком низкого, по их мнению, прогнозы экономического роста и увеличения госдолга. Комментируя претензии оппозиции к росту госаппарата, эксперт по вопросам экономики Леван Алапишвили называет их справедливыми. Однако он напоминает, что это бывшие власти вели практику создания бюджетных госструктур, а новые ее продолжили.
Новые власти, вместо того, чтобы выполнить предвыборные обещания и пойти на пути сокращения госаппарата, напротив, наращивают его. Власти очень комфортно иметь подобные организации, финансовый контроль которых очень затруднен. Для эффективного исполнения бюджета властям нужно не плодить все новые структуры и нагружать обязанностями уже существующие. Все это, в конце концов, приводит к бюджетным проблемам и вызывает рост недовольства общества. Признать наличие проблемы и за 2 года углубить ее без должного объяснения – это очень несерьезно.
Резюмировал Леван Алапишвили. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Бездомные в Тбилиси продолжают жить в палатках, разбитых прямо на земле. Палаточный городок, который в прошлом году власти называли временной трехмесячной мерой, судя по всему, простоит до конца и этой зимы. Тендер на строительство приюта, объявленный месяц назад тбилисской мэрией, пока не завершен. Сегодня городские власти завезли на территорию городка дрова. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На горизонте удручающего одним своим видом палаточного городка для бездомных сегодня запестрили непривычные силуэты. С двумя грузовиками дров, выделенных городской мэрией для бездомных, приехали и сами чиновники. Представитель службы по связям с общественностью от мэрии сетовала на отсутствие прессы. Абидзина Георго Биани, глава городской службы по экологии и озеленению, попросил не начинать разгружать грузовики с дровами, чтобы фотограф успел запечатлеть его во время действа. В этот момент, немного шатаясь, к нам подошел житель палаточного городка. Мужчина кричал, что люди живут в невыносимых условиях, а дрова – всего лишь подачка для того, чтобы они не вспоминали о невыполненных обещаниях властей. Подвыпившего человека тут же постарались изолировать от собравшихся, а один из десятка патрульных полицейских, по непонятным мне причинам находившихся на территории городка, попросил не обращать внимания на инцидент, так как постоялец страдает алкогольной зависимостью и был ранее судим. Глава городской службы по экологии и озеленению заявил, что мэрия всю зиму будет обеспечивать бездомных дровами. Он не знает, когда, наконец, завершится строительство приюта.
Этот проект должно было реализовать Министерство инфраструктуры, но потом мы взяли эту обязанность на себя. У меня нет точной информации, закончился ли объявленный на строительство приюта тендер, но думаю, что первую половину зимы им придется провести здесь, как и в прошлом году.
Заявил Георго Биани. Ассистент координатора организации «Катарзис», курирующий палаточный городок, Эвелина Майсурадзе уверена, что здание бездомным необходимо. В палатках, разбитых прямо на земле, невыносимо находиться как летом, так и зимой, говорит женщина.
Сейчас вот если дождь пойдет, внутри палатки будет так же мокро, как на улице. Там сырость страшная, все дышат, эти испарения циркулируют. Сама палатка ведь прямо на земле стоит, вода просачивается. Мы потом просто не можем просушить их.
Впрочем, многие постояльцы городка предпочитают не жаловаться на условия, ведь для некоторых это единственная возможность обрести ночлег и еду. К тому же многих из них не пощадили собственные родственники. Так чего же им ждать от властей, говорит Лили Мартиросян, постоялица палаточного городка. Ее в марте выгнал из дома сын, обманным путем заставив переоформить на него имущество.
Осталась на улице. Позвонила в патруль, они привезли меня сюда. Здесь меня одели, обули, кормят два раза в день, медикаментами обеспечивают. У меня сахарный диабет, к тому же я перенесла два инфаркта. Здесь хорошие врачи смотрят за нами. Если их не будет, я останусь без одежды и без ничего.
Говорит Лили. На вопрос о том, на какой стадии находится процесс строительства приюта, мэрии ответили лишь к концу дня. Тендер пока не завершен. А значит, Лили и другие обитатели палаточного городка еще не скоро обретут крышу над головой. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу и возвращаемся к теме договора о союзничестве и интеграции между Россией и де-факто Республикой Абхазия. Мнение нашего постоянного автора из Сухуми, редактора «Нужной газеты» Изиды Джани.
Не нравится мне проект нового договора между Россией и Абхазией. Ни какая-то его часть, он не нравится мне от первого до последнего пункта. Мне не нравится, что после прочтения этого проекта у меня возникло ощущение, что у нас уже война, и вооруженные силы Абхазии действуют в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и подчиняются сугубо российскому командованию. Мне не нравится, что московский чиновник, не удосужившись взглянуть на конституцию страны, с которой заключается договор, лишил нашего президента статуса главного главнокомандующего вооруженными силами Абхазии. «Мне не нравится совместный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории Республики Абхазия, включая пункты пропуска в морских портах и аэропортах. Не нравится, потому что я понимаю, нам не доверяют те, кого мы называем стратегическими партнерами. Мне не нравится статья, в которой прописано поощрение и упрощение процедур приобретения гражданства. Люди, готовившие этот договор, не могут не знать, что поощрение и упрощение ставят под угрозу существование народа и государственности. Из этого я делаю вывод, что людям этим наплевать и на мою родину, и на меня в частности. И мне это, конечно, не нравится. На мой взгляд, в контексте такого договора достаточно лицемерно звучит и фраза о том, что Россия будет всемерно способствовать укреплению международных связей Республики Абхазия, включая расширение круга официально признавших ее государств. Но самое главное, мне не нравятся элементы шантажа, которые откровенно красной нитью проходят по всему договору. Вы нам страну, а мы вам зарплаты, пенсии, социальные пособия. Так вымогают дорогие вещи у алкоголиков и наркоманов, которые за бутылку выносят из отцовского дома семейные реликвии. Так немощных стариков, живущих в элитных квартирах, превращают в бомжей. Я не знаю, ставили ли перед собой авторы этого проекта цель унизить народы нашу страну. Если ставили, то у них получилось. Этот проект договора вовсе не новость для большинства. Наше руководство шло к нему больше 6 лет с момента признания. И 80 соглашений, подписанных между Россией и Абхазией, разумеется, не свидетельствуют о равноправных взаимоотношениях со стратегическим партнером. Партнером, который сначала позволил себе назвать нас транзитным коридором, а теперь хочет превратить страну души в военную базу. Все понятно, и Украина, и стратегические интересы, и малочисленность абхазского этноса, и Грузия, ассоциирующаяся с Евросоюзом, и наши внутриабхазские проблемы. Но таких друзей, которые за Россию больше, чем католики за Папу Римского, так прогибать не стоит. Это плохо, когда с тобою дружат за конфетку. Может, стоит попробовать на действительно равных условиях и взаимовыгодном партнерстве?
Мнение редактора «Сухумской нужной газеты» Изиды Чайни озвучила Нина Плиева.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ровно 50 лет назад со своего поста был смещен генеральный секретарь Компартии Никита Хрущев. Об этом политическом деятеле нередко вспоминают в Абхазии, в которой он любил бывать. С подробностями наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Два человека по фамилии Хрущев оставили в столице Абхазии зримый и длительный на десятилетия след. Причем, как ни парадоксально, гораздо больше среднестатистический сухумец осведомлен о том следе, который оставил намного менее известный Александр Хрущев, нижегородский бизнесмен, возродивший к жизни торгостиницу «Сухум» и некоторое время трудившийся советником по экономическим вопросам президента Абхазии Сергея Багавши. И гораздо меньше сухумцев знают о том, что троллейбус появился в их городе благодаря другому Хрущеву, Никите Сергеевичу, очень схожему, кстати, с Александром плотной фигурой, ровно полвека назад отправленному на пенсию с постов руководителя КПСС и советского правительства. Сухумские троллейбусы пошли спустя года 3-4 после его отставки, но решение принималось именно им, по советской традиции на самом высшем уровне, и по личной просьбе первого секретаря абхазского обкома партии Михаила Бгажба. У Никиты Хрущева с Абхазией были особые отношения. Не только любил здесь, по примеру Сталина, отдыхать и пировать, однажды вдуривший их с Фиделем Кастро в конце застолья заставили выпить по огромному рогу вина, но и предложил как-то упомянутому Михаилу Тимуровичу не передать ли Абхазию из состава Грузии в состав России, подобно тому, как ранее он передал Крым из России Украине. Это вполне вписалось бы в его антисталинскую политику, но Бгажба не решился. Эта история стала известна мне в последние годы из разных источников, в основном устных. Рассказывали в частности о том, как Бгажба советовался кое с кем из своего ближайшего окружения, но не буду пересказывать, поскольку то, что слышал, было достаточно противоречиво, и я не раз сожалел о том, что когда-то на рубеже 80-х и 90-х годов не расспросил у ней у самого Михаила Тимуровича, когда обратился к нему с просьбой дать интервью о Хрущеве. Впрочем, не уверен, что тогда на этот конкретный вопрос он стал бы отвечать. В Абхазии, естественно, разные люди по-разному оценивают достаточно противоречивую фигуру Никиты Хрущева, но доминирует главное – благодарность этому лидеру, благодаря которому абхазский народ после сталинско-бериевской удавки смог, наконец, вздохнуть полной грудью. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И наша традиционная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На днях Нобелевская премия по экономике 2014 года была присуждена французу Жану Тиролю, профессору университета в Тулузе. Премии отмечены его работой, посвященные проблемам доминирования на тех или иных конкретных рынках товаров и услуг крупнейших компаний или монополий, а также методам оптимального государственного регулирования таких рынков. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии профессору Жану Тиролю есть подзаголовок, который можно перевести как «Наука обуздания могущественных корпораций». Как же в целом определить саму область научных изысканий Жана Тироля? Речь идет именно о доминировании на тех или иных рынках. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Речь идет о доминировании. Работа Жана Тироля относится к самой традиционной области экономики со времен Адама Смита, то есть вопросы конкуренции и создания конкурентных рынков, и преодоления монополий, и преодоления власти нескольких крупных компаний на конкретных рынках конкретных товаров и услуг. Его вклад в том, что он посмотрел на эту традиционную проблему нетрадиционными способами, применяя современную теорию игр, теорию контрактов, делая главный акцент на стимулах, и создал теорию о том, как создать регуляции государственные такого рода рынков для наибольших экономических эффектов. На этих рынках несколько фирм могут доминировать. Это называется олигополия, когда одна фирма – это монополия, когда несколько – это олигополия. Вот такой проблемой олигополии экономисты почти не занимались. Он именно показал, что в реальной жизни это не одна фирма, а несколько, и как сделать, чтобы они, если они объединяются, то чтобы они не повредили конкуренции на рынках, а наоборот, чтобы объединение нескольких компаний способствовало инновациям, и как применить регуляции каждому конкретному рынку, потому что каждый товар и услуга имеет свою специфику.
Но концентрация производства – закономерный процесс на большинстве рынков. Именно так и достигается, в частности, экономия на масштабах, а значит и снижение себестоимости продукции или услуг. Значит ли это, что разработки Жана Тироля в большей степени связаны именно с монополиями, в том числе естественными?
Отчасти да. Его работы относятся к монополиям и к естественным монополиям, а также к приватизации тех областей промышленности, которые традиционно считались естественными монополиями, а на самом деле могут существовать как частные предприятия, даже с определенными элементами конкуренции. То есть речь идет о крупных дорогах, об автострадах, о железных дорогах, о водоснабжении, почта, школы и здравоохранение, которые часто монополизированы государством. Он именно стал пионером таким для изучения олигополий, то есть рынков, в которых несколько фирм, не одна монополия, а несколько фирм доминируют, и эти рынки должны сочетать определенную концентрацию производства с максимальной конкуренцией, ни в коем случае не блокировать вхождение новых фирм на рынки, потому что новые фирмы приходят с новыми идеями и производят инновацию. И вот как государство будет регулировать такие рынки, это его как раз вклад.
Метод методология, разработанная Жаном Тиролем, как отмечает Нобелевский комитет, применима во многих областях экономики, от банков до телекоммуникаций. За счет чего же достигается такая универсальность?
Каждый товар, каждая услуга и каждый рынок имеют свои технологические особенности. Нет единой системы регуляции для всех. Нельзя указать, что, скажем, регулирование цен работает на всех рынках. На некоторых рынках как раз объединение фирм и вертикальная интеграция ведут к увеличению эффективности. Поэтому как раз Жан Тироль разработал довольно интересные методы вместе со своими соавторами, из которых Нобелевский комитет отмечает выдающегося экономиста, к сожалению, покойного, это Жан-Жак Лафон. Речь идет о том, что между регуляторами и регулируемыми, то есть предприятиями, все время существует обратная связь. И часто можно заключать короткие контракты по регуляции и смотреть, как они действуют, а не сразу давать долгосрочные контракты. А затем менять вот эту регуляцию очень гибко, потому что информация у регуляторов недостаточна. Это называется система асимметричной информации. И в этих условиях лучше работать с краткосрочными контрактами. И главное, что это все должно быть специфично для каждой области. В телекоммуникациях это одно, в других областях это другое. Уже три партнера как бы в этом процессе дают возможность контроля для того, чтобы конкуренция существовала и жила, и для того, чтобы монополии и олигополии не доминировали на этих рынках.
Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году по случаю 300-летия основания банка и как премия памяти Альфреда Нобеля, и в нынешнем году она вручается в 46-й раз.
Интервью записал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Рубрика «Панорама».
14 сентября в Абхазии проходила международная научная конференция, посвященная столетию со дня рождения известного абхазского языковеда Хухута Бгажба. С подробностями Елена Завудская.
Абхазские ученые называют Хухута Соломоновича Бгажба основоположником абхазской литературной критики и патриархом абхазской филологии. Он – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия и автор 200 научных трудов, исследователь-лингвист, который принимал активное участие в общественно-политической жизни страны. Впервые в Сухуми проходит научный форум, посвященный жизни и деятельности Хухута Бгажба, в рамках которого ученые представляют свои научные изыскания в самых разных областях филологии. Конференцию организовал Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. В ее работе приняли участие известные российские ученые, представители университетов и научно-исследовательских институтов Москвы, Краснодара, Ставрополя, Элисты, Майкопа, Нальчика, Черкесска, Пятигорска и Махачкалы. Участников конференции приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он отметил важное значение для республики научно-исследовательских учреждений и так определил значение личности ученого.
Хухут Соломонович Бгажба – общепризнанный ученый и организатор науки. Он филолог в самом широком смысле слова. Он, будучи совсем молодым, издал работу «Краткий очерк современной абхазской литературы», которая стала первой абхазской литературоведческой книгой. Бгажба – крупный языковед. Его лингвистические работы по вопросам грамматики, лексикологии и диалектологии абхазского языка не утратили своего значения и являются настольными книгами для специалистов. Бгажба много сделал в деле сбора и издания и изучения абхазского фольклора. Одновременно он выступал как и переводчик текстов на абхазский язык. В частности, сборник абхазских сказок в его переводе выдержал 8 изданий. Бгажба вернул читателю творения многих абхазских писателей.
О жизни и творчестве Хухута Бгажба рассказала Лили Хагба, кандидат филологических наук, заведующая отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований. Он родился 15 октября 1914 года в селе Губ Ачимчирского района. Окончил абхазскую образцовую школу имени Нестора Лакоба. В 1933 году после окончания школы поступил на историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института.
После завершения учебы с осени 1937 года он начинает работать научным сотрудником Абхазского института и ответственным секретарем Союза писателей Абхазии. Был членом редколлегии, а затем и редактором литературно-художественного журнала «Абсныкович». В конце 1938 года поступил в аспирантуру Института языкознания Академии наук Грузии. В 1969 году в Тбилисском госуниверситете защитил докторскую диссертацию на тему «Фонетико-морфологические и лексические особенности бзыбского диалекта абхазского языка». С 1942 года до последних дней жизни научная деятельность Хухута Соломоновича Бгажба протекала в Абхазском институте. В 1940-70-х годах в Сухумском госпединституте читал лекции, был председателем Союза писателей Абхазии, член Союза писателей СССР.
Директор Абхазского института гуманитарных исследований и кандидат филологических наук Василий Авицба представил доклад, посвященный книге Хухута Бгажба «Краткий обзор абхазской литературы». На пленарном заседании прозвучали также доклады Марины Щербаковой, доктора филологических наук из Института мировой литературы имени Горького, Вячеслава Шульженко, доктора филологических наук из Пятигорского лингвистического университета, Шоты Салакая, главного научного сотрудника БИГИ, и Кутас Паранук, профессора АГУ. После закрытия пленарного заседания работа ученых проходила в секциях «Литературоведение», «Языкознание» и «Фольклористики». Было прочитано 77 докладов с широким охватом проблем и тем. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочолишвили. Всего вам доброго и до завтра.